Следующий и последний из двух майморим нашего Рэбе, который комментирует 10-й пункт Гемшеха предыдущего Рэбе Боси Легани, который нам предстоит выучить в этом году. Маймер гораздо меньше по объему, чем первый, но, тем не менее, довольно основательный. Предысторию появления маймера, который мы сейчас будем изучать, мы не будем проговаривать еще раз. Постараюсь не забыть, Блинедер в кратком содержании поместить ссылку на урок исходный по 10-му пункту Хемшиха предыдущего Рэбе, который мы, собственно, будем сейчас обсуждать. Там же вкратце проговаривается историческая канва, касающаяся вот этой традиции ежегодно обсуждать один из пунктов данного Хемшиха. Ну, а мы сейчас сразу и пустимся в изучение маймера, рассчитывая на то, что большинство слушателей уже знакомы с предысторией, более того, помнят более или менее содержание 10-го пункта Хемшиха, и плюс к этому обладает уже каким-то даже, наверное, расширенным представлением того, о содержании этого Хемшиха на основе предыдущего маймера. Не исключено, что какие-то вещи здесь будут просто повторять предыдущий маймер. Ну, практически это неизбежно, потому что, в общем-то, мы будем заниматься тем же самым достаточно компактным фрагментом текста Хемшиха предыдущего Рэбе. Ну, значит, мы будем как-то пропускать, проговаривать это быстрее, эти фрагменты, посмотрим. Итак, Бесайта Дишмая, Юд Шват Товшин Мем. В 5740 году в Юд Шват, в Йорсет предыдущего Рэбе, наш Рэбе произнес следующий маймер. Маймер здесь публикуется тоже в форме анохи, то есть в форме изложения, которое вполне себе заслуживает внимания. Не буду в очередной раз обосновывать эту мысль. Заслуживает внимания как правильное, грамотное, точное, буквально точное, вплоть до каждого слова изложения выступления Рэбе, но не проверенное Рэбе, которое Рэбе не завизировал. Опять же, не потому что это изложение какое-то неправильное, недостаточное, ненужное, а потому что Рэбе визировал майморим, ну, достаточно выборочно, на самом деле. Это все было сказано к тому, чтобы объяснить слово «аноха» под заголовком маймера и пояснить то, что слово «аноха» само по себе, изложение, непроверенное изложение, не дает основания относиться к этому маймеру, как к маймеру, там, не знаю, второго сорта. «Босе лигани ахойси калу, пришел я в сад мой, сестра моя невеста, умеви алзек вейдуша смухадмур, бала илуда бемаймор ильема и сталкус вайлуда шилей». И приводит по поводу данного стиха из «Песни песней», мой учитель, мой тесть Рэбе, йорцит которого мы нынче отмечаем, в своем маймере, который он издал ко дню сокрытия собственного из мира, ну, опять же, обратитесь к истории этого маймера, который был опубликован в тот день, когда Рэбе сокрылся из этого мира, предыдущий Рэбе. «Деиса бе медреш раба лигани лигинуни». Что написано в медреш раба? «Лигани, читай лигинуни». Не понимай здесь, пришел я в сад мой, понимай, пришел я в мою беседку, предназначенную для любовного уединения. Гинуни. «Лимоким шигоя и кори гайну икер дироси бетхила». То есть в то место, где моя суть, читай, основное место моего пребывания, было в самом начале. «Де икер шхина басахтойним гойса». Ибо существо шхины присутствовало в нижних. Это мидраш, который предыдущий Рэбе приводит в первичное такое отправное истолкование стиха Боси Легани Ахойсикала. И вот икер шхина бесахтойним гойс, это все продолжает мидраш. Икер шхина, существо шхины присутствовало в нижних. Вали дейзайн а иньоним абил тирцуем. И семью неугодными вещами, семью базовыми фундаментальными грехами, которые были совершены на протяжении, ну, достаточно долгого периода времени, поколений, первых поколений после творения, не сталка ашхина милимату лимайла, шхина отстранилась снизу вверх, куча брегу соли клейла улейло, выражаясь языком зор, святой благословен он отстранился, отстранялся выше и выше, адлеракия уходил все выше и выше, адлеракия ашвии, вплоть до седьмых небес. То есть, в результате первого греха он перешел с земли на первые небеса. Там, в Эмшике, по-моему, это так вот все достаточно подробно и проговаривается. В результате второго греха на вторые небеса и так далее. В ахарках и пока божественное присутствие не оказалось на седьмых небесах. В ахарках омду шива цадиким вэриду за шхинами лимайла лимату. А потом произошел обратный процесс. Встали семь праведников, вернули шхину сверху вниз. Адши бо Мойша Шигуа Швиеву Холашвин Хавивин, покуда не пришел Мойша Рабейну, который был седьмым, а все седьмые любимы. Вегайридо Лимато Борец. И спустил ее вниз в землю. Все это проговаривалось в первом мемере совершенно идентично. Это просто повторение самой базы, самой основы, самого начала Хемшиха. Везеу Цадики Миру Шуорес Бишкину Лад Олео. И в этом заключается смысл стиха. Цадиким, праведники, унаследуют землю и поселятся навеки на ней. Давойдаса цадиким гули гашкин велигамших эзашхинам или майло лимату. Он предлагает понимать слово «вейшкину» лада лэгу, поселятся навеки на ней. Праведники унаследуют землю, поселятся навеки на ней. Предлагает понимать, как глагол в другом биньяне, «вейшкину». И поселят. Поселят что? Ло ад. Поселят навеки на ней, как бы так. То есть, праведники унаследуют землю и поселят, что они поселят. Праведники, служение праведников направлено на то, чтобы поселить и привлечь шхину вниз, на землю. Милимайло лимато, сверху вниз. Почему шхина здесь обозначается как лоад, навеки, пхинас ад? А потому что она иносказательно может сопрягаться со словом ад, до. К моиши гиби вхинас шойхин ад мореем векодыш. Как в словосочетании, например, шойхин ад мореем векодыш. Проживающий вечно, вознесенный и святой. Так вот, они этот аспект ад, то есть проживающего вечно, они яшкину олего, они привлекают к проживанию здесь внизу, лимат и боурец, на материальной земле, в материальном мире, «Бойлам азе атахна шейнтахна лимата мимену». В этом мире, нижнем, ниже которого нет. «Вейны атхола заамшоха лимато шаалидей мойши гойсо бейс матен тойр». И вот этот процесс, это все пересказ, по существу пересказ предшествующих пунктов, предшествующих десятому пункта в Гемшиха предыдущего Ребе, ну, с какими-то купюрами, естественно, там полностью пересказать целый, это получится повторение Маймера, повторение Хемшиха практически. Так вот, они, основные базовые какие-то позиции, которые озвучивались предшествующими пунктами. И вот, началом привлечения вниз, которое было совершено Мойше Рабейну, а мы уже и в прошлом Маймере это проговаривали тоже чуть-чуть отдельно, останавливаясь на этом, переход с небес на землю был гораздо более существенным и важным фундаментальным актом, нежели переход с небес на небеса. Потому что переход с небес на небеса – это, да, очень большое дело, большое событие, но переход с небес на землю – это переход качественный, несопоставимый по своему масштабу с предшествующими переходами, там, с седьмого неба на шестое или там, с пятого на четвертое. Так вот, началом перехода, началом привлечения шхины уже в самый-самый низ, то есть реализации, собственно, всей этой затеи, которая была осуществлена Мойше Рабейну практически, «Гойса бейс матн тойра», им послужило дарование Торы. «Мойше косу ваере давай авгар Синай», как сказано про дарование Торы, «и спустился Бог на гору Синай». «А вол биквиюс увегилуй гойя зеба асии сам мишкан», но это было всего лишь начало. Настоящее проживание, закрепленное проживание, как, знаете, человек может зайти поглядеть на то, что происходит. Кстати, в истории предыдущего Рэба, предыдущий Рэба заехал в Америку посмотреть, что там и как. В два присеста он прибыл в Америку, когда он был выдворен из России советской, потом он путешествовал по Европе, останавливался в нескольких местах, но везде вот временным образом, и разбирался в том, где же ему поселить свою шхину, кавиёхл. Так вот, он вначале прибыл в Америку, ознакомился с тем, что там происходит, а потом по вторичному приезду уже закрепился там, был приобретен дом 770 и так далее. Так вот, Всевышний, он в при даровании Торы спустился на гору Синай, но это не стало местом его постоянного закрепленного обитания, проживания. Вот ваяшкино, это от слова шохен, лишкон, шхуна, поселение. Да, это вот именно закрепленное такое проживание, закрепленное обитание. Закрепление обитания шхины достигло именно позже, при строительстве мешкана. К Мойше косу в Асуле Мигдеш, в Шаханте, Бесейхом, как сказано, пускай сделают мне мишкан, пускай сделают мне Светимигдеш, простите, святилище, и поселюсь я внутри них. Поселюсь я, вот на этом настаивает Рэбе, то есть именно поселение на гору Синай, шхина просто спустилась, ваейры давай лар Синай, а в мешкане она разместилась как жилец, как шохен. У мамших беамаймер шамшохас икер шхина бесахтойнива вешуханцы бесейхум. И продолжает дальше предыдущий рэбэ в маймере, что привлечение существа шхины, икер шхина бесахтойнива гойса, толкование мидраша выше, существо шхины было в нижних, привлечение существа шхины в нижние, которое озвучивается писанием как приказ, и поселюсь я, вернее, не как приказ, а результат выполнения приказа строительства мешкана, поселюсь я внутри них, осуществляется благодаря осуществлению служения, которое позволяет превратить тьму в свет. Везеу маша амишкан, здесь, по всей видимости, Рэбе почему-то важно выделить именно эту деталь служения, потому что в оригинальном тексте, если я правильно помню, да и в прошлом маймере, мы говорили о двух видах служения: подавление злого начала и превращение тьмы в свет. Здесь важно, очевидно, Рэбе из каких-то соображений именно акцентировать на превращении тьмы в свет, что является в основном работой праведников, является работой такого второго слоя, как бы, более высокой ступени, чем работа по подавлению злого начала во многом. «Везеу маша мишкан гоеме ацей шитим». И это... и понятно, собственно, почему он акцентирует на работе именно по переворачиванию в данном случае. Это та причина, по которой в мешкане стены, строительство мешкана, мешкан воздвигался из ацей шитим, древесины стволов брусьев из дерева шитим, шемехем найса крошим, из которых изготавливались крошим, то есть из дерева шитим изготавливались брусья крошим, больше не переводим, да, кереш единственное число, крошим множественное, из которых набирались стены мешкана. К Мойше косов васисуя за крошим на мешкан ацей шитим эймадим. Приказ, который на это указывает, звучит таким образом: и сделаешь ты крошим для мешкана из ацей шитим, из деревьев шитим стоячими, сделаешь их стоячими. И вот продолжает предыдущий рэбэ в маймере: кереш гойсэ шекер вэгуа шекер дэйло. Слово, интересная игра букв даже, а не слов. Кереш, брус, состоит из тех же букв, что и слово шекер, ложь. Таким образом, намекая на шекер мира, габами аштус делумазе, ложь мира, ложь мирского, как бы, ложь вот этой материальной воссозданности, которая следует из штус делумазе, из глупостей со стороны, ерунды всякой, хрени, со стороны противопоставленной святости, и штус. Это понятно, что здесь Рэбе на этом сейчас не останавливается. Штус, производная от слова шитим, или наоборот, шитим от слова штус. В общем, короче говоря, это родственные слова. Эйнодом ойвера вейра лэмкен нихнас бой руах штус. И в общем плане мудрецы наши сказали, человек не совершает греха, пока в него не вошел дух глупости. То есть зло мироздания, ложь и зло мироздания, они являются следствием глупости, которую порождает сторона, противопоставленная святости. Вплоть до того, что в принципе в мироздании зла не появляется, покуда не будет повод, покуда не произойдет сокрытие истины, которое порождает вот этот самый дух глупости, руах штус. И отсюда получается, что служение «и сделаешь ты крошим для мешкана из дерева шитим стоячими», то есть что происходит при этом «шемегабхим аштус делу маззел и штус дикдуша ацей шитим», то есть при этом превращают штус со стороны противопоставленной святости в штус святости. То, что противопоставлено святости, превращается в святость. Это игра слов «шитим штус». «Эза шекер дейлам ли кереша мишкан» превращается при этом «шекер мира» в «кереш мишкана», «крошим ла мишкан». «Али дейзе найса вешухан тебе сихом». Вот благодаря этому происходит «вешухан тебе сихом». То есть вся, весь этот сюжет прочитывается как описание процесса, который мы выше мы показали, как в этом тексте скрывается описание того процесса, который мы выше высказали, может быть, в такой более абстрактной форме. Выше мы заявили, что проживание шхины внизу реализуется в результате работы по превращению тьмы в свет. Ну, а дальше показали, как это, можно сказать, символически, на самом деле тут трудно ориентироваться, найти правильный баланс между символом и истинным описанием процесса. Одно в другое, на мой взгляд, перетекает. Вот проживание типа «и поселюсь я внутри них», которое провоцируется строительством мешкана с точки зрения самого божественного приказа, оно происходит, реализуется за счет того, что из дерева шитим, то есть из глупости со стороны противопоставленной святости, из букв шин, куф, рейш, шекера, лжи мира, производится брусья мешканы, которые становятся деталями, вот основным телом, как бы, место для обитания божественного присутствия. Амшоха сикар шхина басахтоним, то есть благодаря этому реализуется привлечение существа шхины в нижние. У Моисея Беамаймер дию клошена косов вешуханцы бисейхом, и дальше предыдущий ребе проговаривает, проясняет такую деталь языка стиха «и поселюсь я внутри них», бисейхода неймар, лабисойхом, бисойх колыхот веехот, не написано «внутри него», хотя, казалось бы, напрашивалось бы, «постройте мне мешкан, и я поселюсь внутри него», сказано не «него», а сказано «внутри них», то есть строителей мешкана. «Постройте мне мешканы, я поселюсь, пускай построят мне мешканы, я поселюсь внутри них, внутри каждого и каждой». «Деко лехот вияхас ми Исруэл алидея авид дейзапха хашухал нгейра», ибо всякий еврей, каждый еврей, благодаря служению по переворачиванию тьмы в свет, «алидейзе шойхенбо икер шхина», в нем почиет существо шхины, «к мойши гоя бетхила сабрио», как это было в начале творения. «Боси лигани лыгинуни», пришел я в сад мой, не читай в сад мой, читай в мою беседку для любовного единения. Ну, то есть, это вот беседка для любовного свидания Творца с творением, да? «Лимоким шигоя и кори бетхила», то есть в место, где было мое существо изначально, в самом начале творения, в «найса и кердира басахтоним». И таким образом, в результате этого процесса и реализуется «дира басахтоним», жилище в нижних, которое, создание которого, преобразование в которое мира в текущем его виде, и является целью творения, как озвучивает нам, правда, другой, но тоже Мидраш. Пункт бейс. «Вейней микейвен шаатойр геницис». И поскольку Тора вечна, Арей муван, понятно, что инин зе васули мигдеш вишханте бисейхому гуницхи бмешек коладейрес. Понятно, что эта идея, надо сказать, что это одна из самых фундаментальных идей вообще в Торе. Строительство жилища для Всевышнего, в том числе в ключе, в котором об этом говорится вот в главах Трумы Тецава Ваягель Пикуди, создание мишкана. Мишкан, понятно, от слова лишкон, от слова, то есть место проживания для божественного присутствия. Так вот, эта идея, пускай сделают мне святилище, я поселюсь внутри них, это вещь, которая актуальна для всех поколений, вечная штука. Гам безмана голус, также во времена изгнания, кашер мипней хатаену галину миарцейну минисахакну миадмусейну, когда мы по причине грехов наших, как мы высказываем в молитве, по причине грехов наших мы изгнаны из земли нашей и отдалились от почвы нашей. Шигам аз ешном берухню скола и роис ва амитсвей здихсив беру вехай богем. Когда, несмотря на то, что мы отдалились от земли нашей там, и так далее, и вот далеки от собственной почвы. Кстати, интересно так насчет почвенничества. Несмотря на это, присутствуют все указания, актуальны все указания и заповеди, хотя бы на духовном уровне, все указания и заповеди Торы, о которых сказано «и живите ими», то есть сама по себе наша жизнь доказывает, что они существуют, продолжают быть актуальными, поскольку нам жить чем-то надо, вот заповеди – это то, чем еврей живет. От Луис Бемишкинова «Мигдеш». И в том числе заповеди, которые касаются Мишкана и Мигдеша. Насчет Мишкана и Мигдеша не раз проговаривалось. Давайте сейчас, так как эти слова я не планирую больше переводить, давайте еще разочек просмотрим, о чем здесь речь. Мишкан от корня шин-ков-нун, то есть от слова там шохен, жилец, лишкон, проживать, шхина, проживание, собственно, шхуна. Место обитания какой-то, значит, заселенный район. То есть, Мишкан – это, по определению, место для обитания шхины. Тоже шхина, тоже от слова, разумеется, Мишкан. А Мигдеш – это от корня кувдалетшин, кодыш, 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 койдеш и так далее. Недавно обсуждали разницу между койдеш и кодыш. От слова, от корня святость. То есть святилище. Наверное, надо это правильно переводить. Так вот, строительство мешкана, которое на самом деле, приказ о строительстве мешкана, он вот так и озвучивался. Постройте мне мигдаш, святилище, для того, чтобы я в нем поселился. То есть, чтобы он стал мне мешканом. Поэтому мудрецы объясняют, что мигдаш, он же мишкан, мишкан, он же мигдаш. Ну, объясняют они это в связи с различными там логическими рассуждениями, но, тем не менее, для наших рассуждений это синонимы. Другое дело, что принято мешканом называть именно ту постройку, которая сопутствовала евреям в их передвижении по пустыне, а потом перешла вместе с ними Иордан и расположилась там в одном месте, потом в другом месте, в третьем месте, в четвертом месте. А Мигдашем тот храм, который уже навеки был построен, вначале королем Шлойма, потом был перестроен в дни Эзры, был построен вторично после разрушения первого храма, и вскоре в наши дни будет построен в точно том же самом месте. То есть, вот это такое вот постоянное обитание, место постоянного, совершенно закрепленного обитания шхины, которое уже никогда не будет более изменено. Но на самом деле это синонимы. И в наших рассуждениях, ну, иногда это играет роль, потому что мишкан – это выполнение, реализация мишкана – это реализация желания Всевышнего поселиться. А строительство мигдеша – это реализация приказа создать святилище, потому что именно святилище является местом, годным для того, чтобы шхина там поселилась. Ну, вот так. Сейчас главная мысль, которую мы озвучили – это второй пункт в середине. Это то, что заповеди вечны, Тора вечна, ее заповеди вечны, и вечны в том числе различные заповеди, там, приказы, указания, которые касаются рассуждения, разумеется, которые касаются строительства Мишкана и Мигдеша. Валдерезеу гамбны гелы хола пратим шигоя бейцы с Мицраем. И также это касается всех деталей, которые присутствовали при выходе евреев из Египта. Вегам лифней зе беголус Мицраем. И также до этого в самом египетском рабстве. Шехем гейроес ницхиес бехолдер вадейр, что они, несмотря на то, что, ну скажем, заповеди-то мы сказали, заповеди – основа для нашей жизни, и поэтому они не могут быть устранены, они всегда актуальны. Ну хорошо, мы не можем сейчас приносить жертвоприношения, есть элементы нашего служения, которые заменяют жертвоприношения и которые работают подобно жертвоприношениям молитвы, да? Есть элементы служения, которые заменяют там детали храмового служения, которые сейчас невозможны. Есть элементы нашего служения, которые заменяют, как бы там не дублируют, а вот как-то выражают моменты там сельскохозяйственных работ, сельскохозяйственных, вернее, заповеди, регламентирующие там какие-то сельскохозяйственные работы, которые были актуальны только на территории земли Израиля, и сейчас они вот в совершенно материальном воплощении не могут быть нами реализованы, скажем. То есть все элементы служения, которые относятся к области заповеди, они, безусловно, вечные и сущие, и в какой-то форме, в более или менее материальной, более или менее духовной, они присутствуют, в том числе вещи, связанные с храмом. И вот мы дальше будем анализировать, как они воплощаются в нашей жизни, в нашем служении. Самое первое, мы с вами, собственно, уже проговорили, на самом деле, самое первое и основное превращение тьмы в свет, вот это вечное еврейское служение по преобразованию мира, оно создает храм, оно создает жилище для Всевышнего в этом мире, а где именно, покуда нет материального воплощения Мишкана и Мигдаша, в самом еврее, в нем есть духовный храм, где проживает, где начинает проживать Ивашиханти Бесейхом именно, поселюсь внутри них, именно внутри евреев, начинает проживать существо Шхины, как это и было при строительстве, там, скажем, Мишкана, а потом первого храма, потом второго храма. А есть еще, Тора не ограничивается, естественно, заповедями. То есть, не вся Тора – это в чистом виде перечисление заповедей и каких-то моментов, касающихся их регламента. В Торе присутствует, ну, как понятно любому человеку, который Тору, в принципе, в руках держал, присутствуют какие-то фрагменты, не имеющие вроде как законодательного значения прямого, то есть, не являющиеся просто приказом, там, пускай скажи сыновьям Израиля, и пусть они, так далее, так далее. Представляющий собой вроде бы как рассказ о вещах, которые давным-давно произошли, и, в общем-то, любой человек, беря впервые в руки Тору и там, прочитывая ее, на каком бы языке он с ней не знакомился, естественно, полагает, что это нечто вроде летописи еврейских лет, и вот относиться к этой летописи так и надо, как к любой другой летописи, да, это очень ценный документ, там, не знаю, литературный, исторический, этнографический, и, ну, вот так к нему и надо относиться, это дела давно минувших дней. Так вот, нет, ни в коем случае, отношение соблюдающего еврея, верующего еврея к Торе таково, что все в ней содержащееся ценно и вечно ценно для любого поколения, для любого места, для любой частной судьбы, для каждого человека, каждым словом Тора несет какое-то указание каждому человеку, в каком бы месте и в какие времена он ни находился. Отсюда также моменты, связанные с событиями выхода из Египта, да что уж там с событиями выхода из Египта, которые уже там имеют отношение к строительству Мишкана прямое, а также те вещи, которые происходили в самом Египте, ну, мы бы могли добавить, конечно, и вообще все другие вещи, которые Тора излагает, имеют вечно актуальное значение. Бехол деревады в каждом поколении ада йоймазе до сегодняшнего дня. Векмойши еду обиинен веймерру эсхаиим баавейды коши бехоймеру вильвейнем вегеймер. Как известно, например, относительно стиха «И делали горькой жизнь их работой тяжкой на глине и кирпичах, содержится в Агаде, поэтому, наверное, всем более-менее знакомо, даже тем, кто особенно не учился. «Шегам ахшев беголус ахрен ешна авейда бухоймеру вейнем», то есть, что также и сейчас, в последнем нашем изгнании, есть служение на глине и кирпичах, к Мойше Гиберухниус, ну, не все, слава Богу, не все евреи сейчас в качестве рабов таскают глину и там обжигают кирпичи и строят какие-нибудь там дома фараонам, но на духовном уровне, да, вот есть такая работа Бехоймер, и как наши мудрецы объясняют, что же это за работа, классическое толкование, аж содержащийся взор, Бехоймер до Калви Хоймеру, Вейнем до Либун Гилхесу. Зор показывает, как аналогичная работа, причем буквально имеющая параллели, такие этимологические параллели на уровне там, созвучия слов, родства слов, присутствует в нашем изучении Торы, которая здесь выступает, как вот это египетское рабство, результатом которого стала переборка Египта, изменение, преобразование Египта образом, соответствующим тому, как это... то есть, Египет был превращен в то, во что он должен был превратиться в итоге, были реализованы святые его искры и так далее. Так вот, Хоймер, глина, работа тяжкая на глине и кирпичах. Глина Хоймер, что это такое? Это применение логического принципа Калве Хоймер. Калве Хоймер – это от легкого к тяжелому принцип экстраполяции, который был передан Моше Рабейну на горе Синай как кошерный принцип, как кошерный логический принцип, при помощи которого мудрец вправе извлекать информацию из Торы, как базовый такой, один из нескольких базовых логических принципов, на которых изложение Торы строится, знание которого, естественно, позволяет совершать какие-то выводы и работать с текстом. Львейним кирпичи. Что это такое «лвейним»? Ну, понятно, что «лвейним» от слова «либун», от слова «обжиг». Обжиг, при котором раскаляется предмет до бела. Вот, ну, понятно, почему кирпичи называются «лвейним», потому что они вот обжигаются. Да? Получается, в результате обжига прокаливание. Что такое «лвейним»? Зор говорит, а это до «либун гилхису», а это обжиг отжигания алахи, как бы. Либун, он же от слова лован, от слова белый, потому что прокаливание до бела, значит лован, либун, лован. Вот это вот либун гилхису, отжигание алахи до бела, это вот полное прояснение алахи, доведение ее до состояния абсолютной ясности. Это тоже вот такая египетская работа, рабская работа. «Валидезе иску ахарках лагиула асида». А при чем тут, собственно говоря, как это метафорически связано? То есть, ну, тут много можно, разумеется, найти различных связей и линий там, соответствий. Но в общем ключе, если рассматривать описание рабского труда в Египте как указание как описание нашего труда по изучению Торы в изгнании, то тогда метафора получится следующая. Подобно тому, как рабский труд в Египте в результате, результировался выходом из Египта, освобождением, подобно этому наша работа с Торой, наша работа над раскрытием Торы, наш анализ Торы и так далее, в изгнании он приводит в конечном итоге, благодаря ему удостоятся после этого евреи будущего освобождения. Ну, на самом деле, связь между работой, рабским трудом в Египте и освобождением из Египта, она более прямая, чем может представляться, поскольку целью египетского рабства было, как мы знаем, очищение еврейского народа, вот именно отбеливание, откаливание, прочищение еврейского народа, его преобразование, приведение его к состоянию подходящему для того, чтобы еврейский народ мог воспринять Тору. И путь к этому очищению, он лежал, ну, в частности, как это не ужасно звучит, через страдания египетского рабства. И поэтому, проходя через эти страдания, проходя через этот труд, евреи в результате стали годны для выхода из Египта, для выведения из Египта, которое тут же и совершилось, как только они пришли к состоянию, в котором можно было давать им Тору. В котором они стали, в котором функция египетского рабства реализовалась. Поэтому работа евреев над глиной, тяжкая работа на глине и кирпичах, которую евреи там пережили, она действительно являлась, ну, в определенном смысле причиной освобождения. Она приводила к тому состоянию, которое становилось, которое делало изгнание больше ненужным, и, следовательно, сразу происходило освобождение. Кстати, интересно отметить, что даже в том поколении среди евреев были те, для которых египетское рабство проходило по регламенту, вот описываемому Зоар. То есть, для которых глина – это был калвыхоймер, а кирпичи – это был либун гилкеса, отбеливание алахи. Дело в том, что одно из еврейских колен, как широко известно, оно отказалось порабощаться. Категорически дало категорический отказ прямо с самого начала, ну и выяснилось, что египтяне не, вот, как-то не решаются настаивать на своем, и восприняли этот отказ как правомерный, в результате чего все колено Леви, отказавшееся заниматься там, тяжкими работами на глине и кирпичах, и вообще как-то там находиться в услужении у египтян, там, несмотря на всю агитационную работу, которая была египтянами по этому поводу провернута, они оказались вне египетского рабства и были совершенно свободны. Как мы видим, скажем, на примере поведения Моисея и Аарона, которые входили к фараону буквально там, когда хотели, что было совершенно недопустимо для рабов вообще, а тем более для рабов, которые там большую часть дня занимались всяким трудом, просто было не отлучиться со службы. А чем они занимались? А занимались они изучением Торы. Понятно, что не Торы в той форме, в которой она была дарована на горе Синай, но изучением божественного знания, которое всегда присутствовало в мире с самого начала его сотворения. То есть первый человек Адам, он уже являлся носителем божественного знания, и во всех поколениях после него всегда в мире присутствовали люди, которые были продолжателями изучения этого знания, носителями этого знания. И вот колено Леви, оно продолжало хранить вот эту преемственность, доставшуюся им от Авраама, ну, потом от Адама тогда уж, да, от Адама, через Ноаха, там, так далее, через Авраама, Ицхака, Якова, через колено, которые все изучали Тору. Ну, вот на момент завершения египетского рабства большинство евреев абсолютное, ну, то бишь, 11 из 12 колен, они перестали, вернее говоря, тут в данном случае 12 из 13, потому что колено Йосефа разделилось на два колена. Получилось так, что в зависимости от разных расчетов мы можем насчитывать в еврейском народе от 12 до 13 групп людей. Но вот в каких-то рассуждениях левиты за скобками, а здесь левитов за скобку не поставить, и там, значит... Ну, в общем, короче говоря, левиты оказались одной 13-12 частью народа, но которая не занималась рабством, не находилась в рабстве. А каким образом тогда они подготовились к выходу из Египта? Мы же только что сказали с вами, что рабство было тем отбеливающим, вот, видоизменяющим, исправляющим еврея фактором, который в результате позволял выход из этого рабства, который приводил к цели, которая являлась освобождение и получение Торы, а вот через изучение Торы. То есть получается, что на самом деле был альтернативный вариант проживания этого рабства также в Египте, которое было доступно, ну вот, например, колену Леви. «Ве аль едейзе», возвратились в Маймер, что-то я заговорился, «Йиску ахарках легиула асиде», в будущем, в результате вот этой глины и кирпичей, духовных глины и кирпичей, которыми мы занимаемся, изучая Тору, удостаиваются евреи освобождения будущего освобождения, бедугмаса геула дейцис мисруем, наподобие освобождения выхода из Египта, лахар и авейда коша бехомер увеним гемер, которая произошла после, ну и как сейчас мы проговорили более ясно, как следствие тяжкой работы на глине и кирпичах. Бны и соль йойцим бияд раму, когда евреи вышли с поднятой рукой. С поднятой рукой это следует читать, ну, согласно простым объяснениям, с поднятым забралом, то есть никого не опасаясь, триумфально оставили Египет.